«Вы можете сразу же отвезти машину. Я и мой секретарь отбываем», — сказал я. «За мной прислали челнок».
«Сейчас узнаю в карауле, сэр», — он удалился.
Он был как раз достаточным количеством публики, на мой взгляд, которая могла бы подтвердить, что, мол, да, мистер Бонфорд подъехал на правительственной машине и отбыл на свою личную яхту. Я, словно Наполеон, сунул под мышку свой марсианский жезл и захромал вслед за полицейским. Пенни поспешила за мной. Коп перекинулся несколькими словами с привратником, затем, улыбаясь, поспешно вернулся к нам.
«Челнок ждет вас, сэр».
«Весьма признателен». В душе я поздравил себя с точным расчетом времени. Коп явно был возбужден и торопливо добавил.
«Я сам экспансионист, сэр. Большое дело вы сегодня сделали».
И он с почтением поглядел на жезл, торчавший у меня из-под мышки. Я точно знал, как повел бы себя Бонфорд в такой ситуации. «Благодарю вас. Дай вам Бог множество детей. Мы должны действовать в твердом большинстве». Он захохотал немного сильнее, чем это было необходимо.
«Здорово сказано! Ничего, если я передам это другим?»
«Конечно, ничего». Мы двинулись вперед, и я уже вошел в ворота. Привратник тронул меня за руку.
«Ваш паспорт, мистер Бонфорд?»
«Надеюсь, что выражение моего лица не изменилось». «Пенни, достаньте наши паспорта». Она холодно взглянула на караульного.
Обо всех формальностях позаботился капитан Бродбенд.
Он взглянул на нас и отвел глаза.
«Наверное, так оно и есть, но я обязан проверить их и записать номера серии».
«Да, конечно. Что ж, думаю, нужно связаться с капитаном Бродбентом и попросить его подъехать. Кстати, назначено ли челноку для меня время старта? Может быть, вы свяжетесь с диспетчерской?»
Но Пенни, казалось, была вне себя от ярости. «Мистер Бонфорд, но ведь это просто смешно. Мы никогда раньше не подвергались подобной проверке, во всяком случае на Марсе».
Коп торопливо сказал.
«Конечно, все в порядке, Ханс. Ведь это же не кто-нибудь, а сам мистер Бонфорд».
«Да, конечно, но...»
Я вмешался со счастливой улыбкой на лице. «Мы можем все уладить. Очень просто. Если вы... Как ваше имя, сэр?»
«Хезлвонтер. Ханс Хезлвонтер», —
неохотно признался он. «Так вот, мистер Хезлвонтер, если вы свяжетесь с господином уполномоченным Бутройтом, я поговорю с ним, и мы избавим моего пилота от необходимости выбираться сюда. И к тому же сэкономим мне час или более того».
«Ох, мне бы не хотелось делать этого. Может, я лучше свяжусь с начальником порта?» — с надеждой в голосе спросил он.
«Знаете что, дайте мне номер мистера Бутройта. Я сам свяжусь с ним». На этот раз я добавил к своим словам несколько ледяных ноток, интонации занятого и важного человека, который пытался было быть демократичным, но которого вывела из себя бюрократическая мелочность нижестоящих. Это подействовало, он поспешно сказал.
«Я уверен, что все в порядке, мистер Бонфорд, просто у нас, сами знаете, правила, все такое».
«Знаю, знаю, благодарю вас». Я прошел через ворота.
«Мистер Бонфорд, смотрите, вон там!»
Я оглянулся. Постановка точек над «и» заняла у нас времени ровно столько, сколько его потребовалось газетчикам, чтобы настичь нас. Один из них припал на одно колено и наводил на меня свой стереоаппарат. Он поднял голову и сказал:
«Держите жезл так, чтобы его было видно».
Несколько других с различного вида оборудованием уже скапливались вокруг нас с Пенни. Кто-то взобрался на крышу нашего Роллса. Еще кто-то тянул к моему лицу микрофон, а один из корреспондентов издали направил на меня микрофон направленного действия, похожий на ружье. Я рассердился, но, к счастью, я помнил, как я должен себя вести. Я улыбнулся и пошел медленнее. Бонфорд всегда учитывал то, что на экране движение кажется более быстрым, так что я поступил именно так, как надо.
«Мистер Бонфорд, почему вы отменили пресс-конференцию?»
«Мистер Бонфорд, есть сведения, что вы собираетесь предложить Великой Ассамблее предоставить имперское гражданство марсианам. Не могли бы сказать что-нибудь определенное по этому поводу?»
«Мистер Бонфорд, когда вы собираетесь выносить на голосование вотум доверия существующему правительству?»
Я поднял руку с зажатым в ней жезлом и улыбнулся. «Пожалуйста, задавайте вопросы поочередно». «Так какой же первый вопрос?»
Конечно же, они ответили все одновременно, и пока они бурно выясняли, кому же быть первым, я выиграл еще несколько мгновений, ничего не отвечая. Тут подоспел Билл Корисмен. «Ребята, имейте жалость, у шефа был тяжелый день, я сам отвечу вам на все вопросы».
Я махнул ему рукой.
У меня в распоряжении еще несколько минут, Билл. Джентльмены, хотя мне и пора отбывать, но я все же постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Насколько мне известно, нынешнее правительство не намерено делать никаких шагов в области изменения существующего гражданского статуса марсиан. Поскольку я в настоящее время не занимаю никакого официального поста, мое мнение, естественно, может быть сугубо только личным. Советую вам узнать поточнее у мистера Квироги. Что же касается вотума доверия, то могу только сказать, что мы не станем ставить его на голосование, пока не будем уверены, что победа за нами. Ну, об этом-то вы осведомлены не хуже меня.
Кто-то спросил. Вам не кажется, что это просто слова?
А я и не собирался говорить что-либо определенное, — возразил я, подсластив пилюлю лучезарной улыбкой. Пожалуйста, задавайте вопросы, на которые я могу ответить по праву, и получите исчерпывающий ответ. Спросите меня, например, что-нибудь вроде «Перестанете ли вы бить свою жену?» И я наверняка отвечу вам чистую правду.
Тут я поколебался, зная, что Бонфорд известен своей честностью, особенно по отношению к прессе.
Но я не собираюсь водить вас за нос. Все вы знаете, почему сегодня я оказался здесь. Давайте-ка я лучше расскажу вам об этом, и потом можете цитировать то, что я скажу, сколько вашей душе угодно.
Я покопался в памяти и сколотил кое-что из тех речей Бонфорта, которые мне доводилось слышать.
Подлинное значение того, что произошло сегодня, ни в коем случае не честь, оказанная одному человеку. Это...
Я помахал марсианским жезлом.
Доказательство того, что две великие расы могут пониманием преодолеть полосу отчуждения, разделявшую их. Наша собственная раса все сильнее и сильнее стремится в бескрайние просторы космоса. И в какой-то момент мы обнаружим, мы уже сейчас начинаем понимать это, что нас отнюдь не большинство. И если мы хотим преуспеть в освоении космоса, мы должны идти к звездам и иметь дело с их обитателями только честно, играть в открытую, приходить к ним с открытым сердцем. Я слышал также разговоры, что, мол, марсиане добьются превосходства на Земле, дай им только волю. Уверяю вас, это совершеннейшая чушь. Земля марсианам просто-напросто не подходит, так что давайте защищать то, что мы действительно можем потерять. Но не следует давать ослепить себя ненависти и страху. Это может привести нас только к дурацким поступкам. Ничтожеством никогда не завоевать звездных просторов, поэтому души ваши должны быть широкими, как космос.
Один из репортеров вопросительно поднял бровь.
Мистер Бонфорд, сдается мне, что вы уже говорили то же самое в феврале.
Вы услышите от меня то же самое и в следующем феврале, и в январе, марте, и во все остальные месяцы.
Я обернулся к привратнику и добавил. Прошу прощения, но теперь мне пора идти, а то я опоздаю к старту. Я повернулся и пошел к воротам. Пенни поспешила за мной.
Мы забрались в небольшую освинцованную машину наземной службы, и дверь ее со вздохом скользнула на место. Машина была автоматической, поэтому мне не нужно было играть роль еще и перед водителем. Я откинулся в кресло и расслабился.
«Ох, это было изумительное зрелище», — серьезно заявила Пенни.
Я испугался только, когда меня поймали на том, что я повторяю прошлую речь.
«Но вы здорово вывернулись. Это было самое настоящее вдохновение. И я... Говорили вы в точности, как он».
«Пенни, скажите, был там кто-нибудь, кого я должен был бы назвать на «ты» или по имени?»
«Пожалуй, нет. Может быть, одного или двух, но вряд ли они стали бы ждать от вас этого в такой неразберихе».
«Меня застали врасплох. Черт бы побрал этого привратника с его проклятыми паспортами. Кстати, Пенни, я почему-то думал, что их носите вы, а не Дек».
«А у Дека их и нет. Мы все ходим, каждый со своим паспортом».
Она полезла в сумочку и извлекла из нее небольшую книжечку.
«Мой паспорт у меня с собой, но я не решилась достать его».
«Что?»
«Дело в том, что его паспорт был у него, когда его похитили, и мы не осмелились просить о выдаче дубликата, по крайней мере, до настоящего времени».
И тут я почувствовал, что измотан в конец. Поскольку ни от Дека, ни от Роджа никаких инструкций не последовало, я продолжал оставаться в образе в течение всего подъема и перехода на Том Пейн. Мне это было совсем нетрудно. Я просто сразу прошел в каюту владельца яхты и несколько часов провел, просто грызя ногти, пытаясь представить себе, что сейчас делается там, внизу, на поверхности планеты. В конце концов, с помощью таблеток от тошноты я ухитрился провалиться в относительно сносный сон. Но это было ошибкой с моей стороны, так как мне тут же стали сниться самые первосортные кошмары. В них присутствовали и репортеры, гневно указывающие на меня пальцем, и копы, грубо хватающие меня за плечо и волокущие куда-то, и марсиане, целящиеся в меня из своих жезлов. Все они знали, что я обманщик, и не могли решить только одного, кому достанется честь разорвать меня на куски и спустить в туалет. Разбудил меня предстартовый сигнал. В ушах звучал густой голосище Дека. «Первое и последнее красное предупреждение. 1/3, 1 минута». Я быстренько добрался до койки и расположился на ней. Когда начался разгон, я почувствовал себя значительно лучше. 1/3 земного притяжения. Это не так уж много, примерно такое же притяжение на поверхности Марса, насколько я помню. Самое главное, что этого притяжения оказалось достаточно, чтобы привести в порядок мой желудок и сделать пол обычным нормальным полом. Минут примерно через 5 в дверь постучали и вошел Дек, не дожидаясь, пока я сам открою ему дверь.
«Как себя чувствуете, шеф?»
«Привет, Дек. Очень рад снова увидеть вас».
«Я еще более рад, устало», — сказал он, что в конце концов вернулся.
Взглянув на мою койку, он спросил,
«Ничего, если я прилягу?»
«Ради бога».
Он улегся на койку и медленно вздохнул. «Совсем замотался. Кажется, дрых бы целую неделю. Да, пожалуй, не меньше».
«Да и я бы не отказался. Эх, ну как, доставили его на борт?»
«Конечно, хотя это было весьма и весьма нелегко».
«Я думаю. Впрочем, в таком небольшом порту, как этот, подобные вещи, наверное, проходят легче, чем в большом. Здесь не нужны ухищрения, к которым вы прибегали на Земле, чтобы отправить меня в космос».